Добрый день, ребята. Это Будам с выпуском номер 437 подкаста об Америке. Сегодня у нас такой специализированный немножко выпуск, потому что я, в общем-то, отвечаю на вопросы, которые мне задали. Я в прошлом подкасте упомянул о медицинском туризме в Израиле. Мне написали, не мог ли бы ты более подробно рассказать об этом или поговорить с кем-то, кто в этом разбирается изнутри. Ну, для начала сделаю такое короткое вступление. Я был как вот сейчас, когда был в Израиле, там живет мой брат, его зовут Олег. Он операционный медбрат. То есть он получил свое образование давным-давно еще в Украине. Вот, и там уже больше 20 лет работает по специальности. И вот когда я у него был, он мне начал рассказывать всякие интересные истории, случаи про медицинский туризм в Израиле, как люди едут из бывшего СНГ, почему и что вообще происходит. Вот я как раз это и упомянул в прошлом подкасте. И когда я увидел эти вопросы, мол, расскажи подробнее, я ему написал, да, его зовут Олег. Говорю, Олег, хочешь, давай запишем подкаст, люди спрашивают об этом. На что он мне сказал, что я, говорит, могу с тобой записать подкаст, но у меня есть друг, который более знающий именно в этой области, вот, который именно этим занимается. Давай я тебя с ним свяжу лучше. Ну, говорю, давай. И вот он меня связал с другим человеком, которого тоже зовут Олег, который должен понимать именно в медицинском туризме больше. Поэтому сейчас мы начнем этот разговор и попытаемся выяснить, что это такое, что это за лечение в Израиле, зачем туда ехать простому СНГшному гражданину или гражданке. Добрый день, Олег.
Добрый день.
Добрый день. Расскажи мне, пожалуйста, что это значит, что ты этим занимаешься или что ты в этом разбираешься? Что, как это происходит все? И какая твоя роль в этом?
И это происходит все, на самом деле, достаточно просто. Это отрасль, которая называется медицинский туризм. Она существует, наверное, достаточно давно, но таких достаточно серьезных масштабов она достигла последние, где-то, наверное, лет 7-8, ну, 10 максимум. И боюсь, что связано это с просто с упадком, достаточно серьезным упадком медицины в то, что ты назвал СНГ, в странах в постсоветском. Я бы предпочел, да, назвать постсоветском пространстве бывшем. А спрос на хорошую медицину растет. И вот это самое пространство обеспечить его, скорее всего, не может.
Я слушаю из российских этих источников информации, я слушаю обычно «Эхо Москвы». И там очень часто всяческие такие объявления делаются. Там маленькая Машенька Иванова, допустим, у нее вот такая тяжелая болезнь, ей нужно лечиться в какой-то из стран, не обязательно это Израиль, и вот семья не может себе позволить, и, в общем, они собирают деньги на это. Вот. Я так понимаю, что часть людей, конечно, вот с различными заболеваниями попадает в Израиль. Что, расскажи мне, какое твое понимание, почему едут именно в Израиль? Потому что в Израиле вообще хорошая медицина или в Израиле какие-то конкретно диагнозы хорошо лечат?
В основном потому, что в Израиле вообще хорошая медицина. Я бы даже сказал, хорошая с плюсом медицина. И во-вторых, потому что Израиль – это страна, скажем так, дружественное, достаточно ли комфортное для пребывания людям, нашим бывшим соотечественникам. Опять же, очень большой процент русской, она, скажем так, русскоязычно ориентирована, скажем, из всех заграничных стран. Я думаю, что она наиболее русскоязычно ориентирована по понятным причинам. Очень большой процент населения русскоговорящего. Вот. Сказать, что есть какая-то особая вот специальная отрасль, в которой медицинская израильская медицина намного впереди планеты всей, наверное, нет. Просто общий уровень достаточно высок.
Знаешь, я здесь подтвердил бы, я живу в Нью-Йорке, и мне, к сожалению, пришлось почувствовать американскую, не то, что к сожалению, но мне, к сожалению, пришлось обращаться за помощью. Вот, в частности, я могу сказать, что в Америке шикарная хирургия. То есть мне пришлось в свое время пройти определенную сложную операцию, и я видел, как, ну, во-первых, я мог выбрать врача. Это во-первых. У нас есть такое понятие, как second opinion. Ставится диагноз, ты можешь пойти к другому врачу, к третьему врачу, подтвердить и так далее. Вот, я выбрал того врача, которого я хотел, я проверил его, как говорится, references в интернете. Вот, и когда я попал...
Да, кстати, проще.
Да, и когда я попал вот, в больницу, то я видел, как я буквально попал в какую-то хорошо отлаженную машину. То есть меня передавали из рук в руки, там где-то операционное, где-то послеоперационное, там анализы, будь день и ночь, и выталкивают. После операции, когда я открыл глаза, ну, то есть я думал, что вообще я сейчас буду там неделю лежать трупом вообще. Они мне стали выталкивать, иди. Я думаю, вы что, нормально вообще? Иди. Вот я только что после операции попадаю в реанимацию, и в реанимации мне говорят, иди. Буквально через 3 часа. И они меня вытолкали, оказывается, да, действительно, я как-то могу идти. И там,
да.
Такой, я помню этот коридор в госпитале здесь, в Манхэттене, и там такие, ходишь с этой тележкой и везешь, весь обвязанный всеми этими баночками, пробирочками, куда из тебя вытекает все, что можно, а ты идешь, и такие, знаешь, там на, по коридору на стене вот такие значки, 25 футов до восстановления, 25 feet to recover, а потом 50 футов, и еще там сколько, и вот так идешь и тянешь эту тележку, бум, на следующий день тебя выписывают домой. Женщины рожают, я не знаю, как их выталкивают. Я помню, у меня жена рожала первого ребенка в Украине, а второго в Нью-Йорке тоже. На второй день их выгоняют, понимаешь? И как-то все восстанавливается. То есть я вижу вот такую, ну вот, я вижу вот такую машину, которая хорошо отлажена. Более того, к сожалению, мне приходилось бывать в больницах и в Израиле. Не как пациент, но навещать родственников своих, которые туда попадали. И сидя там, я там провел достаточно времени, я тоже видел, тоже некая машина, как все идет четко, одно за другим, за другим, за другим. И вот то, что ты сказал, в Израиле не просто русскоязычные люди живут, но и врачи, и медсестры русскоязычные. То есть, находясь в больнице, я знаю, там у вас известная больница, например, Вольфсон, в которой я уже не раз посещал пациентов, полно русских. То есть, когда больной лежит...
Совершенно верно. Нет, наверное.
То есть он может просто общаться по-русски со всем медперсоналом,
ну, практически. Ну, не совсем, да, но, скажем так, зная русский язык, он не пропадет и не будет чувствовать себя потерянным, оторванным и тому подобное. А на самом деле, все, что ты описывал сейчас вот про американскую, ну, мне практически даже нечего добавить. У нас это работает точно так же. И больше того, были люди, которые вот приезжали к нам лечиться, которые реагировали примерно так же, как ты. Когда я им, правда, это знал заранее, я им говорю, что так будет. Они на меня смотрели, ну так, мягко говоря, недоверчиво, преувеличивая, что правильно, там посмотрим. Потом признавали своих, да, то есть после операции на сердце, на следующий день встать, это нормальная практика. Или после операции на позвоночник, например, или, на или при замене сустава. Больше того, это надо сделать для нормального процесса реабилитации. Да, так у нас, собственно, в Израиле эта медицина, она, то, что называется, по американскому образцу, так что, собственно, чего удивляться, ну, по американскому образцу ее строили.
Может быть, по американскому, я не знаю, но все же существуют определенные серьезные отличия. Отличия, да, более конкретно, которые связаны с оплатой. В Америке медицина построена на страховках, и, конечно, тебя будут лечить в любом случае, операцию тебе сделают, даже у тебя нет страховки, если... Вот. Но тем не менее, люди покупают частные страховки здесь в основном. Сейчас Обама пытается это все поломать, но пока это так. В Израиле, насколько я понимаю, совершенно другая система. У вас там обеспечение, то есть, насколько я понимаю, все жители имеют медицинскую страховку, только они принадлежат к одной из так называемых больничных касс. Как это работает?
Совершенно верно. Я тут не уверен, что это информация релевантная для так называемых медицинских туристов, но то, что называется для справки, я скажу. В Израиле, если не ошибаюсь, в 1995 году вышел так называемый закон о всеобщем здравоохранении, обязательном всеобщем здравоохранении, да, напоминает Россию. Только в отличие от России он работает. И по этому закону, да, действительно, все, каждый житель Израиля, независимо от уровня доходов, наличия страховки и тому подобное, он имеет право на то, что называется базисную корзину медицинских услуг, которая включает в себя практически все. И, соответственно, операции, практически любое лечение на любой болезни, единственное, которую Израиль, естественно, предоставляет. Единственное, что, конечно, в отличие от, скажем, почему все-таки, да, у нас существует частная медицина. В этом базисном пакете ты не, вот так как ты говорил, ты не можешь выбрать себе врача, ты не можешь выбрать себе срок операции, то есть когда подойдет, когда и подойдет, но разве что политический подэкстренный случай, тогда все по боку. Вот. Некоторые дорогие лекарства туда не входят, некоторые действительно очень продвинутые виды лечения туда не входят, но, в общем-то, практически все туда входит. Ну, так теперь... это работает для израильтян.
Да, и вот теперь вопрос, соответственно, если это турист. То есть, соответственно, он уже он на это все не имеет права, он должен просто попасть как бы через частную дверь, да, через частную медицину.
Именно скажем, так.
Скажем, есть некий хирург или некий терапевт, который лечит в основном, наверное, израильтян, пользуясь вот этой государственной медициной, вернее, он получает оттуда деньги.
А если прибывает, или частный, да.
Или частный, да. А если прибывает турист, он может попасть к этому же самому врачу, но уже тоже только через частную оплату, так?
Совершенно верно. Емко и правильно.
Да. А теперь расскажи мне, может быть, ты какие-то случаи, я не буду повторять то, что мне Олег рассказывал. Он мне вообще рассказывал какие-то ужасы с диагнозами, которые неправильные, ну, и так далее.
Ужасы, расскажи к сожалению, мне... я могу рассказать, да, я правда. Я не знаю, да. Рассказать какие-то такие случаи, то, что я могу рассказать.
Ну, вот, расскажи.
Это называется из недавнего. Приехала к нам девушка, девушке лет за 30, с искривлением позвоночника, то, что называется сколиоз. Но это, если сказать мягко и чисто вот медицинскую формулировку. Потому что на самом деле то, что у нее было с позвоночником, он был скручен морским углом. То есть я когда... По ней это не видно, что у нее какая-то деформация, но когда я посмотрел на ее снимок МРТ, и я не поверил своим глазам, что такое бывает. То есть я уже молчу, что там был угол, знаете, позвоночник, ну, примерно понимаешь, он должен быть более-менее прямой, да? Угу. Если не идеально прямой, то более-менее прямой. У нее было искривление, то есть близко, то есть 120 градусов. То есть изгиб проходил под несколькими углами, то есть действительно, как дерево, изломанное штормом. А проблема в том, что, ну ладно, бывает, смотрите, у всех людей свое несчастье, но это обычно, у нее это случилось с детства. Она проверялась кучей врачей, в том числе в центральных московских клиниках. Да? И по техническим причинам, подчеркиваю, там даже выписки она принесла, она была написана, что по техническим причинам из-за смены руководства или там что-то в этом роде ее не прооперировали. Или, вернее, прооперировали не так, прооперировали один раз. А операция должна была происходить два приема, а второй раз по этим причинам не прооперировано. И поэтому ребенок в 11 лет остался вот с таким позвоночником. С таким позвоночником она живет и плачет, говорит, что ей все равно. Ей говорит, что ей все равно, с какой опасностью операционной связана, с каким операционным риском связана операция. Даже если у нее сейчас 80% умеет на этом столе, она хочет ее сделать, но дальше так она жить не может. Это тоже называется из последнего, из свежего. Mm-hmm. Опять же, несколько более давний случай тоже приехала девушка. В основном запоминаются туда молодые люди, потому что на них, ну, как бы их ошибки на них, они более впечатляют. Да, опять же, человек, девушка молодая с опухолью мозга, доброкачественной, подчеркиваю, которую удалили, после чего начались осложнения. После чего ей почему-то сказали, что у нее это доброкачественная опухоль превратилась в злокачественную, и сделали облучение. Облучениями практически сожгли, то есть некроз вызвали достаточно многих участков мозга. И девочка приехала, ну, никакая... А, давали лошадиные дозы стероидных препаратов очень долгое время. То есть она приехала никакая практически, и наши врачи, посмотрев на это, просто не то что пожали плечами, а они вообще не поняли, то есть никаких показаний не было ни для облучения, ни для... А, у нее были судороги, да, забыл сказать. У нее были судороги, и они говорят, что связи между этими понятиями, в общем, не было. И, в общем, ей удалось помочь. То есть девочку еще раз прооперировали, и она, в общем, живет, по крайней мере... То, что она пишет, что у нее все в порядке.
Ну, и... знаешь, я не знаю, знаешь ли ты об этом случае, но мне Олег рассказывал, что доходит вообще до ужасного, когда приезжает человек, которому, скажем, из России, и у него в истории болезни написано, что ему сделали такую-то операцию, а оказывается, что ему ее не делали, его просто разрезали и зашили. Да. Такое было?
К сожалению, слышал. И такое было. То есть, пальцем не ткнули, но когда мы делали повторную операцию, врачи сказали, что они нашли. Не очень поняли, что мы делали в предыдущей операции. По крайней мере, точно не то, что написано в эпикризе, в выписке. А вот из совсем последнего приехал человек с Украины. Он тоже врач по специальности. И ему вообще там... ему забыли после операции. Обычная история. Бывающая история. Ему забыли марлевый тампон в полости операции.
Марлевый тампон,
которым пользуются на операции, его зашили внутрь, зашили в живот. Да? То есть забыли его в операционном поле.
Но мы все забываем что-то. Ну что-то удивительно.
Согласен. То есть, но он после того, как он ходил с жалобами, его футболили, говорили, что все нормально. Но поскольку он был врач, он все-таки через некоторое время настоял на своем, сказали, чтобы мы делали проверку. И уже эту штуку, это дело обнаружили. Это дело захотели от него скрыть. То есть эту проверку, которую обычно делали без наркоза, ему дали наркоз. И вот этот вот самый, это была урологическая операция, вот этот вот самый забытый тампон, его решили, чтобы не вскрывать заново, иначе это пришлось объяснять, его решили вытащить через канал, то есть естественным путем, надеялись, что этого ничего, то есть это не обнаружится. А вытаскивая этот канал, они повредили ему практически полностью сфинктер, то есть человек после обычного удаления предстательной железы, планового, да, то есть никакой там катастрофы не было. И теперь он с недержанием, извините, мочи, получается. Такой случай, например. То есть приехал к нам с просьбой о помощи, не уверены, к сожалению, что мы ему сможем помочь. И если сможем, это будет достаточно длительный процесс. А если, извините, я чувствую, что ты что-то хочешь сказать, еще полслова. Несколько раз приезжали люди, которые привозили, мы просим обычно онкологические случаи, например, мы просим привезти с собой патологический материал, да, если такой существует, тех с операцией или биопсией, которые брали в России. Да. Было такое, что привозили материал либо не свой, то есть мы не знаем, свой или не свой, но материал не из того места, которое было написано в, опять же, в сопроводительных документах. Соответственно.
Я понимаю, да. То есть люди, конечно, оказываются в очень тяжелой ситуации, но
да.
все же, насколько реально кому-то, скажем, человеку обычному, живущему в Украине или в России, с зарплатой, может быть, там, в $500 в месяц, насколько это реально вообще попасть в Израиль и как дорого стоит вот это обслуживание? Какие-то цифры ты можешь назвать примерно?
Смотри, стоит, наверное, недешево. То есть, точно недешево. И насколько реально, как ты говоришь, обычному рядовому человеку сюда попасть, зависит, конечно, от степени, то есть от его проблемы. Да? То есть вещи, которые можно решить относительно малой крови, то, что называется. И есть вещи, которые требуют значительных затрат. И, естественно, то есть я не знаю, как это работает, сразу скажу, таких клиник или фирм, предоставляющих услуги, подобной нашей, в Израиле, в этом малюсеньком Израиле, в нашем, несколько сот. Если зайти в интернет, просто можно обнаружить несколько сот.
В Израиле несколько сотен?
Несколько сотен, еще раз повторяю, чуть ли не 5 сотен фирм, предоставляющих услуги медицинского туризма.
Фирм,
предоставляющих услуги медицинского туризма. Опять же, поэтому не могу говорить, как это работает везде, но по идее, как это должно работать, человек, который едет сюда, он заранее, до того, как он сюда приехал, он примерно представляет себе порядок цен, насколько это можно вообще сделать, находясь, то есть, то, что называется, онлайн, remote control, то, что называется, да, на отдалении, не видя пациента, потому что с всегда есть разница между тем, что написано, тем, что написано на бумаге или на снимках, и у живого пациента. Так вот, насколько это можно, насколько можно этого достичь, человек знает примерно, на что он идет. Причем он знает заранее. И, соответственно, организуется. То есть, к сожалению, да, если это важно, люди организуются и финансово тоже. То есть, иногда продают машины или как-то берут заем, суду, что-то в этом роде, и приезжают. То есть, я не могу сказать, что у нас лечатся олигархи, вовсе нет. У нас лечатся обычные люди с разными, то есть, мы никогда ни у кого не выясняем степень доходов, это вы понимаете. Но насколько это можно судить по поведению, внешнему виду и, то, что называется, факторам косвенным, это обычные люди, то есть зарабатывающие, деньги наверное, находят. Да. Вот. Да, скажем так, если по профессиям, вот у нас была недавно пара учителей и пенсионеров. Ну, пенсионерам, конечно, помогают, ну, чаще всего помогают дети. Но, в общем, да. Скажем так, излишком денег никто не страдает, по крайней мере, в этом не признается, но тем не менее.
Скажи мне еще вот что. Ты сказал, что, допустим, существует там, ну, скажем, 500 фирм, которые занимаются медицинским туризмом. Когда я такое услышал,
около того, да.
У меня первая мысль какая? Если 500 фирм это существует, то наверняка люди нашли некое золотое дно, и из них, ну, как минимум, 450 аферисты. Ты не обижайся, но ответь на такой вопрос. Откуда я знаю, что ты не аферист?
Смотри, по интернету действительно тяжеловато. То есть есть некоторые признаки. Если с тебя просят деньги, если тебе обещают золотые горы, да, серьезная фирма, скажем так, или вообще серьезный врач, вообще в медицине, золотых гор, то есть 100% результат, например, никто обещать не будет. Или если требуют, говорят, что что-то совсем нереальное, то есть какой-то там блестящий результат за совсем не за минимальную цену, это должно насторожить.
Ты знаешь, ты мне сейчас напомнил, я когда приехал в Америку, в 92-м году это было, буквально я был 3 дня, еще там, знал почти никого, но там часто была одна благотворительная фирма, вот, и они, узнав, что я, ну, там, через знакомых, узнав, что я знаю английский и русский, они попросили меня перевести разговор. Там тогда привезли, как сейчас помню, девочку, вот, операция на сердце должны были делать из России, из Казахстана, по-моему, из Союза тогда это было. И врач, я сидел, как переводчик, сидела ее мама и эта девочка, лет 7-8, я уже не помню. Врач взял такую модель сердца и начал рассказывать, что они собираются делать, я переводил. И в один момент он сказал, что вероятность, скажем, фатального исхода, я не помню сейчас цифры, ну, допустим, там 40%. Я перевел как-то так спокойно, что типа нет гарантии. А он, я не знаю, или вот он насторожило, или он ожидал цифру услышать. Он мне говорит, нет, я хочу быть уверенным, что ты перевел точно цифры, которые я сказал. Вероятность летального исхода вот такая. Пожалуйста, сделай. И я это сделал. Тогда меня это очень удивило. Тогда я помню, ну, как бы по Советскому Союзу, я помню, что наоборот, от больного хотели скрыть, и ему говорили, не волнуйся, все будет хорошо. А тут как раз совсем другой подход.
Да, здесь врачи очень щепетильны, то, что называется, в этом отношении. Ну, плюс, то есть, элементарная порядочность, то, что называется, и врачебной, ну, как бы врачебной порядочности, и врачебной этики, да, наверняка в Америке это еще более процветает, чем в Израиле, да, случаи, то, что называется, подач в суд на медицинские учреждения и так далее, в том числе и, да, по поводу недостаточно точной информации и тому подобное.
Да и не только
сейчас. Да, врачи стараются быть максимально точными, максимально не жесткими, если не жесткими, то по крайней мере максимально точно представить пациенту картину, да, чтобы он знал, как бы, чтобы в том числе и чтобы себя обезопасить тоже, да. Я опять же говорю, я исключаю, то есть не говорю сейчас о этических нормах и тому подобное, я говорю о чисто практическом интересе самих врачей.
Ну, а я еще хочу сказать, ну, у нас это еще по другой причине. То еще одна вещь, которая в Америке меня удивила, когда человеку с плохим диагнозом, с фатальным, ну, допустим, рак уже в последних стадии. У меня, в общем-то, приятель так в свое время умер от этого. Но ему конкретно говорят, он идет на визит, ему конкретно говорят, тебе осталось жить примерно 2 месяца. Может быть, больше, но 2 месяца мы тебе даем. Понимаешь, для меня это тоже было дико. Но потом я понял, что одна из причин такой оценки, это в том, чтобы дать человеку возможность привести в порядок свои финансовые дела тоже. Чтобы не оказалось, что он умер, а у него куча долгов или всякие там ипотеки и так далее. Понимаешь? И люди здесь к этому привыкли, и вот этот Миша, как сейчас...
Понимаю, но, честно говоря, не принимаю для себя. И в Израиле, честно, может быть, в отличие от Америки, с американской системой я не так знаком, как ты наверняка. И в Израиле не очень принято, я сразу скажу.
То есть, больному не говорят, тебе осталось 2 месяца?
Конечно, никто, не Господь Бог, никто не может сказать, сколько человеку осталось. Да? Могут сказать... Алло?
Да, я здесь. Алло.
Яков.
Да, я здесь. Слышу.
Вот. Да-да. И так вот, да, у нас могут сказать, да, что прогноз очень плохой и шансов на заражение очень мало, но практически никогда не скажут, что они нулевые. Могут сказать, это то, что называется родственникам за закрытыми, а после того. Крайне редко я слышал, чтобы говорили вот так, как ты сказал, что тебе осталось жить 2 месяца, или 3, или около 3 месяца.
Ну, на самом деле, в подтверждение того, что...
Скажем так, возможно, это... Есть, да, нет, я это не спорю, есть у этого какая-то определенная, как ты сказал, и логическая, и, наверное, даже этическое обоснование. В Израиле, возможно, из-за, в том числе, из-за религиозных соображений, еврейский иудаизм это не приветствует. И, возможно, из-за этого, но я практически не слышал, чтобы такое говорили последние.
Да, так вот в подтверждение того, что ты сказал, что врач не Господь Бог, могу сказать об этом парне, когда ему говорили, тебе осталось 2 месяца, на самом деле потом ему оставалось еще 2 месяца, еще 3 месяца, то есть в результате он прошел значительно больше, вот чем ему говорили врачи, да.
Да. Вот видишь, а считая, ну подумай, что он получил, ну я не знаю, как он себя чувствовал при этом, наверное, есть некоторое ощущение, когда ты... Знаешь, это последние месяцы, и вдруг тебе даруют еще. Но, честно говоря, ни я бы не хотел оказаться в подобной ситуации, никого другого поставить. Как по мне, уж лучше некоторая надежда, может быть, ложная.
Понятно. А вот, в частности, меня в прошлом подкасте спрашивали более конкретно, существует, вернее, знаешь ли ты о ситуации с онкологическими больными и с лечением аллергии в Израиле?
В Израиле?
Да.
Ситуацию с онкологическими больными знаю. А насчет лечения аллергии, насколько я знаю, оно никогда не выделялось какую-то такую отдельную вещь, то, что называется. С аллергией, потому что ее лечат, насколько я знаю, достаточно одинаково и реально практически везде. Единственная проблема, ее надо определить. То есть аллергию надо бы, то есть люди, у которых определилась аллергия, и они понятия не имеют на что.
У нас вот есть, да. В Америке тоже есть специалисты, которые конкретно делают какие-то сложные тесты, чтобы определить на что.
Аллергологи, совершенно верно, да. А насчет лечения аллергии, опять же, аллергия, к сожалению... дело такое, которое, если оно уже есть, то оно на всю жизнь. То есть его лучше избежать. Просто если знаешь, на что это аллергия, то ее надо избежать. То есть если, грубо говоря, ты знаешь, что у тебя аллергия на кошек, да, чем бы ты ни лечился, но если ты увидишь кошку, или ты войдешь в контакт с кошкой, она у тебя, скорее всего, наступит снова. И вылечиться ты сможешь, конечно. То есть это ты сможешь и приступ купировать, или есть аллергии более хронического вида, с ними ты тоже сможешь бороться, но опять же, я говорю, намного лучше предупредить, как и в любом других медицинских случаях, лучше предупредить, чем лечить.
Ну, я хочу сказать, что, может быть, вопрос, в вопросе именно это и звучало, найти причину аллергии. Может быть, то, что для нас или для вас это считается естественным, ну, пойдешь к аллергологу, он сделает тест и выяснит причину. Может быть, это не так развито в СНГ. не так доступным.
Возможно. Возможно. Честно говоря, с этим я сталкивался меньше. Да, у нас. Возможно, было, по-моему, один или два раза, когда действительно делали тесты и говорили, что здесь обнаружили то, чего в России обнаружить не смогли. Но опять же, это достаточно, опять же, в Израиле, по крайней мере, я думаю, при всем, по крайней мере, западном мире, это достаточно тривиальные вещи. Я не думаю, что в Израиле есть что-то вот очень особенное, да, в этом отношении, чего нету в других местах.
Ну, хорошо.
Просто хорошая медицина, то, что называется.
А что касается онкологических заболеваний, из твоего опыта, из тех, кто приезжал, что ты можешь сказать? Можешь ли ты сказать, что есть, скажем, группа каких-то диагнозов, которые сказали, скажем, в СНГ отказались лечить, а в Израиле не отказались лечить?
Да. Да, конечно, есть. И да, есть. Даже да, я посмеиваюсь, потому что таких много, даже не знаю, с чего начать. Но это не то, что в СНГ. Мне люди говорили, да, особенно пожилые, да, особенно это касается пожилых людей, конечно. Они мне часто говорили, то есть у нас то считается, что пожилой человек, скажем, 70-75, ему еще до 120, то, что называется, еврейская поговорка, жить тебе до 120. Mm-hmm. А в России они мне часто говорили, ну, что ты хочешь, вот он говорит, так, хочу лечить, так, говорит, ну, что ты хочешь, посмотри, тебе уже 70 лет. Понимаешь, то есть они не вкладывают, да, в... То есть они не считают, наверное, я так опять не говорю за них судить, но такое впечатление, что считают нецелесообразным лечить пожилых людей. А это основной контингент все-таки в медицине, да? Все-таки в молодости болеют меньше. И то же самое с онкологией, абсолютно то же самое с онкологией. Это насчет пожилых людей. А в смысле тех, от которых отказались в СНГ, или которых лечили неправильно, да, куча просто, даже не знаю, с чего начать. Я не скажу, что, опять же, наше мото, то, что мы не продаем чудеса. Да, и я считаю, что никто, опять же, вот один из критериев, кто меня спрашивал. Если обещают золотые горы и чудеса, надо к этому относиться с осторожностью. Но мы предлагаем, то, что называется, правильную медицину, она как она должна быть, на очень достаточно высоком и качественном уровне. То есть лечим правильно, так как надо, и стараемся, чтобы не было ошибок. Причем
А существует ли какой-то типичный отрезок времени, который человек должен провести в Израиле? Скажем, надо планировать отпуск на 2 недели или, может быть, надо несколько раз приезжать туда. Как это обычно происходит?
В смысле, с онкологией?
Ну, не обязательно, в принципе, да. Ну, я понимаю, диагнозы бывают разные, но как это происходит? Вы советуете человеку?
Опять же, естественно, зависит от проблемы. То есть, когда, опять же, как у нас это работает? Когда мы говорим с человеком, еще не видя его, то есть по ту сторону, когда он еще там, когда мы представляем наше видение решения проблемы, мы представляем, мы ему говорим примерно столько времени для этого потребуется.
То есть начинается с того, что человек присылает вам снимки, ну там копии, сканы всех документов, которые у него есть, а потом вы ему говорите, планируй на то-то, то-то, то-то.
Даже начинается с того, что мы просто с ним говорим, да. Говорим и представляем разные лечебные или диагностические, какие угодно. Да, потом он присылает снимки и тому подобное, как ты сказал. Кстати, о снимках тоже не всегда. То есть снимки вот часто говорят, что у нас стоит такой современный центр, там суперсовременное оборудование, такого даже может у вас нет. Вот знаешь, иногда это даже правда. Но проблема, что стоять, то оно стоит. А вот что с ним делать толком, в России не знаю, вернее, в СНГ. Почему того обижать? В СНГ особо не знаю, да. Как с ним управляться, особо не знаю. Поэтому вот те же самые снимки и тому подобное, которые привозятся сюда, мы, ну скажем, в 75% случаев переделываем. Сделано либо некачественно, либо недостаточно, либо недобросовестно и тому подобное. Вот. Но к ответу на твой вопрос, да, так оно и бывает. Когда нам представляют, когда, вернее, мы представляем какое-то что-то, мы приглашаем пациента пройти какую-то процедуру, диагностическую или лечебную, или тому подобное, мы говорим примерно о каких сроках идет речь. Да? И еще, да, больше того говорим, от чего это может измениться, от каких параметров это может измениться, чтобы они это брали в расчет.
А скажи, у тебя были случаи, когда ты отказывал людям?
Да.
Ну, например?
Ну, когда говорили, там, пациент в плохом состоянии, на последних стадиях рака, не функционирует, ну, значит, что когда он плохо функционирует, значит, что вряд ли случится чудо. Опять же говорю, чудес мы не предлагаем. Либо некоторые генетические болезни, которыми мы обычно, либо инфекционные, кстати, типа туберкулез и тому подобное. Мы стараемся не... Туберкулез в России лечат не так уж плохо. А с ним сталкиваются чаще, чем мы, и, наверное, лечат тоже. Хотя такие вещи, как гепатиты и тому подобное, мы, да, лечим. Но, опять же, пациент в плохом состоянии, да, функционально в плохом состоянии, скажем, который, ну, не дай бог, без сознания или нестабильный, мы ни в коем случае сюда не приведем. Да? Пациент, который не очень, бывает так, что нас даже упрашивают. Вот я говорю, самое частое, это, конечно, те же продвинутые стадии рака. К сожалению, провести точную границу между тем, что когда помочь можно, а когда помочь нельзя, никто точно провести не может. Можно примерно оценить. И обычно люди, которые сюда приезжают все-таки в продвинутых стадиях рака, они обычно понимают, что состояние-то не очень хорошее. Да? И иногда мы можем помочь. Были случаи, врать не буду, были случаи, когда мы помогали даже в продвинутых стадиях рака. Были случаи, когда нет. Были случаи, когда люди были разочарованы. Опять же, не буду врать. Но...
Ну, разочарованы, это, понимаешь, если у человека, действительно, ему сказали в своей стране, что у тебя последняя стадия, четвертая там, или какая стадия рака, и уже не дергайся, как бы доживай, сколько тебе осталось. Но некоторые люди согласятся с этим, а некоторые люди все-таки будут надеяться на чудо. И когда они с вами связываются, и вы им говорите «нет, не приезжай», может быть, человек идет как бы с открытым забралом и говорит: «Я знаю, что спасти меня может быть только чудо, но я все равно хочу попробовать». А потом он все равно умирает.
Возможный сценарий. Возможный, да. Я честно тебе скажу, чисто вот из соображений, не знаю, каких-то эмоциональных, знаешь, что называют меркантильными, я или не мы, но очень не любим, когда у нас умирают пациенты. Я, наверное, не оригинален в этом, да?
Да.
Но, соответственно, у нас в этом отношении преимущество, да, в отличие от, скажем, приемного покоя Миюня, да, который, приемного покоя больницы, простите, которые выбирать не могут, у нас есть преимущество, да, мы можем сказать, что этому человеку мы помочь можем, а этому человеку настолько тяжело, что, в общем-то,
ясно,
мы ему ничего не обещаем и не берем.
А можешь...
Возможно, это, опять же, мы все-таки не приемный покой больницы, да, у нас есть такое право. Если мы считаем, что помочь мы не можем, мы так и говорим.
А из твоей практики, можешь ли ты вспомнить или назвать, скажем, какую-то отрасль или какую-то группу диагнозов, которые для вас это бирюльки, а, скажем, там это серьезное дело? То есть вы сразу говорите: о, да, мы это делаем. Ну, типа, для нас это бирюльки.
Ну, бирюльки, назвать бирюльками что-то, что связано со здоровьем, это, конечно, немножко, да, звучит, скажем, чуть-чуть легкомысленно, да, то есть бирюлек, когда речь идет о здоровье, не бывает. Но, скажем так, операции по замене сустава, ортопедические операции по замене сустава или операции на позвоночнике, да, ну, у нас просто...
На потоке.
У нас дело, конечно, в разы даже это слово, насколько лучше. И что самое главное, опять же, то, что я тебе говорил, у нас это делают, это вообще в принципе делают везде, это делают людям пожилым. А в России они почему-то именно пожилым людям говорят: ну что ты хочешь, вот то, что я сказал, то, что ты хочешь, ты говоришь, куда тебе бегать, тебе за 70 или 75 лет, А это именно возраст для такой операции, не меня 30-40 лет, нечего менять сустав. Правильно? И так, в общем-то, достаточно. И операции на позвоночник. То есть сейчас мы достаточно часто, то есть к нам приходят люди уже прооперированные, и мы то, что называется, исправляем чужие ошибки.
А вот такие, вещи, как закупорка сосудов, я знаю, в Израиле это просто автомат. И ну, в Америке тоже это не считается серьезной операцией.
То, что серьезно считается самая частая операция в мире, если ничего не изменилось в последних несколько лет, то по статистике, вот это вот это самая частая прочистка вот, закупорки сосудов, это самая частая операция в мире, да, не аппендицит, не там операция на сердце, а именно это. То есть их делают действительно очень часто. И, опять же, сказать, что неправильно, сказать, что серьезных операций нет. Да, это не операция на сердце, но это операция, которая, после которой, грубо говоря, могут быть и осложнения, в том числе и фатальные. И, ну, скажем так, я, как все-таки, как медработник, у меня душа не позволяет сказать бирюльки и что-то на операцию. Аппендицит, например. Тоже, к сожалению, случаются всякие вещи, и люди после этого не выходят. Это, казалось бы, уже туда самая тривиальная операция. Да, но опять же, но если я понимаю, в общем, твой вопрос, да, поэтому я говорю, скажем, вот, я говорю, то, что становится самое, ну, как по мне, наиболее вот, операции на суставах, ортопедия или операции на позвоночнике, это люди просто выходят и начинают дышать, потому что это люди в основном здоровые, которым только это или именно это мешало жить. Это операции, улучшающие качество жизни, да? Обычно не спасающие, а улучшающие качество жизни. Нам приехал один товарищ, которого с переломом позвонка, который не диагностировали просто, да. Например, он лежал, болел. Думали, что у него там какая-то инфекция, да, но потом... Перелом позвонка, инфекция, все, что хочешь, но ну, вот это вот, что там лежал просто он, когда там приехал. Он не мог сесть 2 минут.
Понятно.
А до того он там несколько недель лежал в стационаре там.
Ну ладно, хорошо. В общем.
Ты понимаешь?
Я думаю, что мы обсудили, в общем-то, то есть мне стала более понятна картина, как это все происходит. Я ставлю Олега координаты, может быть, в подкасте, и если кого-то заинтересует, они смогут с тобой связаться, правда?
Конечно. Мы будем рады помочь тем, кому сможем.
Понятно. Ну, хорошо. Ладно, спасибо тебе большое, Олег, за беседу. И если будут вопросы, то ты, конечно, их получишь, и уж постарайся ответить на них, ладно?
Уж постараюсь, да.
Хорошо. Спасибо.
Ждем вас всех на Святой Земле.
Спасибо. Счастливо. До свидания.
До свидания. Счастливо.